Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио вы можете сделать с банковской карты на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь». Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Поздравляю всех с праздником Святой Живоначальной Троицы. Наступает Духов день, поэтому мы поговорим сегодня о Святой Троице и о событиях Дня Пятидесятницы и о том значении, какое в нашей жизни имеет Дух Святой. В Евангелии от Матфея, 28 глава, 16 стиха и ниже сказано: «11 же учеников пошли в Галилею на гору, куда повелел им Иисус. И, увидев его, поклонились ему, а иные усомнились. И, приблизившись, Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Вот с этого момента Святая Троица становится главным содержанием в проповеди, в тех наставлениях, которые будут преподавать последователи Господа Иисуса Христа другим людям. Они будут проповедовать о Святой Троице. Каждый христианский догмат, он имеет какое-то нравственное приложение. И догмат Святой Троицы, он не является каким-то исключением из этого правила. Догмат о Святой Троице – это догмат о божественной любви. И для нас это имеет очень огромное значение – вера в Троицу. Почему? Надо начать с того, что Бог неизменяем. Все, что изменяется, оно изменяется или в лучшую сторону, потому что несовершенно, или в худшую сторону, потому что деградирует. Для Бога неприемлемо ни первое, ни второе. Бог неизменяем, и в Библии сказано, что в нем нету даже тени перемены. О чем это в применении к Святой Троице? В применении к Богу. В разных религиозных традициях провозглашается о том, что Бог благ. В христианской традиции говорится о том, что Бог есть любовь. Мы знаем, что в исламской традиции провозглашается, что он милостивый и милосердный, Рахман, Рахим. А в Торе, в Пятикнижии Моисея, говорится о том, что он является источником милости, заботы. Но если Бог не изменяем, вот сейчас нам как бы легко говорить о том, что Бог есть любовь, Бог есть милостивый, милосердный, благостный, Потому что мы живем в мире, который сотворен Богом из небытия в бытие, и наслаждаемся этими благами, которые проистекают от любящего нас Бога. Но Бог до сотворения мира, если Он любовь, а Бог неизменяем, если Он милостивый и милосердный, а в Боге нет и тени перемены, то до сотворения мира Бог – любовь по отношению к кому? Вот этот вопрос для христиан, он имеет серьезное значение. Потому что мы, христиане, не верим в одиночество Бога. Мы верим в божественное единство лиц Святой Троицы. А если кто-то верит в одиночество Бога, а до сотворения мира, вот та любовь, которая в Боге, по отношению к кому? К себе, тогда Бог является источником эгоизма и себялюбия. А христианское учение о Троице решает эту дилемму, достаточно сложную. Христианское учение о Троице провозглашает, что Бог Отец предвечно любит Бога Сына, Бог Сын предвечно любит Бога Отца, Бог Отец имеет жизнь саму в себе ипостась, Бог Сын имеет жизнь саму в себе ипостась, и как учит Августин Блаженный, и любовь обоих Отца и Сына, она тоже имеет жизнь саму в себе ипостась Духа Святаго. О том, что Дух Святой – это любовь, апостол Павел пишет: «Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым». Если Сыну Божию усвояется наименование «Логос Слова», то Духу Святому чаще усваивается наименование «любовь и сила». Как было сказано Деве Марии: «Сила Всевышнего осенит тебя». Или, как апостолам было сказано, что они должны оставаться в Иерусалиме, пока Господь не наполнит их силой Духа Святого. Но Дух Святой – это не безличностная сила, это личность, которая может даже оскорбиться. Как сказано, хула на Духа Святаго не простится ни в всем мире, ни в будущем, который научает, наставляет нас на всякую правду, как и Бог Отец – личность, и Бог Сын – это личность. Итак, учение Святой Троицы – это учение о предвечной божественной любви трех. Но мы не говорим, что мы верим в трех богов. Мы верим в единого Бога в трех ипостасях. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. И вот когда Христос говорит апостолам: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа», Он не говорит «во имена Отца, Сына, Святаго Духа». Он говорит «во имя», то есть имя одно, то есть имея в виду, что одна божественная сущность. И три ипостаси – Отец, Сын и Святой Дух. Таким образом, учение о Святой Троице – это учение о предвечной, божественной любви, и мир творится триединым Богом от избытка этой любви, когда из небытия в бытие. Бог творит мир, чтобы поделиться благостью собственного существования с другими существами. Дать им нечто подобное. Нечто подобное. Бог есть источник жизни. Бог и есть сама жизнь. О нем в Библии сказано. Мы им живем, движемся и существуем. Поэтому проповедь о Святой Троице, которая должна завершаться крещением обращенных, а крещение совершается во имя Отца, аминь, во имя Сына, аминь, во имя Духа Святаго, аминь. Это проповедь о Святой Троице, это свидетельство о божественной любви. И если Духу Святому, этой божественной личности, усвояются такие имена, как сила и любовь, то Дух Святой есть проявление силы божественной любви. Силы божественной любви. Поэтому, когда преподобный Серафим Саровский говорит, что смысл жизни христианина – это стяжание благодати Духа Святаго, не надо понимать эти слова превратно, что какая-то энергия там будет накачивать людей. Нет, конечно, нет. Речь идет о том, что все таинства Церкви совершаются Духом Святым. И призыв стяжать благодать Духа Святаго означает рачительно относиться к той благодати, которую мы получаем через церковные таинства. Я очень часто касаюсь этой темы. Мы должны буквально вожделеть, сохранять ту благодать, которую мы получаем через таинство Церкви. Это очень важно. Потому что если мы не будем здесь видеть как бы смысл нашего существования, то дьявол нам подсунет какие-то суррогаты и подмены. А стяжать благодать Духа Святаго – это от причастия до причастия, если просто говорить, пытаться защитить вот это состояние, оборонить его, если хотите, не потерять. Не расплескать, как сказано в книге «Притч», пусть источники твоего колодца, они не растекаются по улицам города. О самом событии Святой Пятидесятницы рассказывается в книге «Деяния святых апостолов». Здесь Христос прямо говорит своим ученикам: «Но вы примете силу, то есть сила божественной любви, прежде всего, имеется в виду, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли». То, что мы говорим о Святой Пятидесятнице, об этом событии, когда Дух Святой сошел на апостолов, после вознесения Христа на небо, это не случайно. А само вознесение Христа на небо, что ему предшествует? Воскресение Христова и смерть Христа на Голгофском кресте. И все эти события, они взаимосвязаны. Когда Христос умирает, Он умирает за нас и вместо нас. Он берет на Себя все наши грехи, все наши преступления, все беззакония, как апостол Павел пишет, что властной рукою все рукописание грехов наших весь тот бесовский компромат, который собирается на каждого из нас бесами и демонами, Христос властной рукой пригвоздил к древу креста. То есть совершил искупление. Чудом воскресения Христа осуществляется наше оправдание. То есть Христос умер на кресте, чтобы очистить нас от греха. Когда происходит воскресение Христово, это было свидетельство о том, что эта жертва принята, и мы оправданы. Не помилованы, не прощенные, а именно оправданные. А этот термин, это чисто юридический термин, термин оправдания. Он означает на юридическом языке «никогда не был виновен». То есть грешник имеет возможность во Христе и со Христом начать жизнь буквально с чистого белого листа. Как и у пророка Исаии в первой главе сказано: «Если грехи ваши, как багряные, как снег убелю, как пурпур очищу». Но необходимо было вознесение Христова. Почему? Потому что все, что делал Христос, он делал по закону. А в законе Божьем прописано, что когда приносится жертва, то кровь от этой жертвы, она вносилась в особых случаях во святая святых. И этой кровью совершалось окропление. И что происходит далее? Христос возносится. Он восходит во святая святых небесного Царствия Божия. Как апостол Павел пишет в послании к евреям: не с кровью там агнцев, тельцов, козлов, со своей собственной кровью, в своем собственном теле. Поэтому для домостроительства нашего спасения необходима была и смерть Христа на кресте, и его воскресение, и его вознесение. Происходило вознесение человеческой природы, ибо божество, как вездесущее, оно неподвижно. Но он превознес наше тело, как наш сотелесник, и воссел одесную Бога Отца в его царстве, что позволило апостолу Павлу позже сказать, что во Христе Иисусе мы уже посажены на небесах одесную Бога Отца, вот ни больше, ни меньше. Так сказал апостол Павел. Христос в дни своей земной жизни говорил ученикам: «Лучше будет для вас, если я пойду к Отцу, умолю Отца, и Он пошлет вам Духа Святаго, который научит и наставит вас на всякую правду». И вот обратите внимание на тропарь, празднику Живоначальной Троицы, и на отпуст. Там говорится, что Христос посылает нам Духа Святаго. Он посылает Духа Святаго своим ученикам. Дух Святой исходит от Бога Отца, но Иоанн Дамаскин поясняет: через Сына. Через Сына. Еще Иоанн Креститель говорил о Христе: Он будет крестить вас Духом Святым. И ученики стали ожидать, когда вот сила Божия сойдет на них, сила божественной любви, в явлении этой божественной личности Духа Святаго. Предваряя это событие, Христос даже показал ученикам, как это будет происходить. Евангелие от Иоанна, 20 глава, 21-22 стих. «Иисус же сказал им вторично: „Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас“. Сказав это, дунул, он совершает дуновение из себя, и говорит им: примите Духа Святаго. Вот это важно запомнить, что он обозначил дуновением. И само описание событий Пятидесятницы, это вторая глава книги Деяний святых апостолов, с первого стиха и ниже. «При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились». А Христос своим дуновением уже показал, как это будет происходить. «И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них, и исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». То есть происходит чудо, когда Дух Святой сходит на первых христиан, и они исполняются этой благодати. Собственно говоря, до Святой Пятидесятницы апостолы были вполне плотскими людьми. Не духовными, а плотскими. И мы видим, как они спорят, кто там больше, кто меньше будет в Царстве Христа. А как они проявляют самоуверенность, там, например, Петр говорит, все отрекутся, я не отрекусь, причем в Евангелии сказано, и другие говорили так же, то есть, как и Петр. А когда Христа схватили, они разбежались, Петр трижды отрекся от своего божественного учителя. А потом страха ради иудейского, они заперлись в Сионской горнице и там тряслись от страха. Но после Святой Пятидесятницы они становятся другими людьми. Они становятся бесстрашными людьми. И когда Дух Святой в Сионской горнице, в Иерусалиме сходит на них, они выходят на улицу, начинают проповедовать. Петр начинает благовествовать. Со стороны людям показалось, что они пьяны. Настолько вот радость Духа Святаго их переполнила, что люди говорили, надсмехаясь, они напились сладкого вина. Петр же, став с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил им: «Мужи иудейские, все живущие в Иерусалиме, сие да будет вам известно, и внимайте словам моим, они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня». По-моему, в те времена рано неприлично считалось выпивать. «Но это предреченное пророком Иоилем, и будет в последние дни, говорит Бог, и залью от Духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши, и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут, и на рабов моих, и на рабынь моих в те дни и залью от Духа моего, и будут пророчествовать, и покажу чудеса на небе вверху, и знамения на земле внизу, кровь и огонь, курение дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень великий и славный». И от этой проповеди Петра несколько тысяч обращаются в веру. К моменту вознесения Христа на небо его последователей было немного. Там от 130, там, может быть, до 150 человек, не больше. Но Христос говорил апостолам: «Дела, которые я делаю, вы больше сотворите. То, что слышите на ухо, будете проповедовать с кровлей», то есть с крыш домов. И вот это началось. Вот то лучшее, что Бог предусмотрел для нас. когда сам Христос, Сын Божий, Бога-человек, говорит: «Лучше для вас, если я пойду к Отцу, умолю Отца, и Он пошлет вам Духа Святаго, который научит и наставит вас на всякую правду». Так вот, мы не смогли бы принять Духа Святаго, если своими страданиями, кровью Христос не очистил бы нас, своим воскресением не оправдал нас, своим вознесением не стал бы ходатаем за нас в Царстве Отца Небесного. Потому что после того, как Сын Божий вознесся на небо и воссел одесную Бога Отца, Бог Отец смотрит на нас, на каждого из нас, через раны Своего Сына. И видит нас не прощенными, не помилованными, а именно оправданными, ибо кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. И Бог Отец посылает нам Духа Святаго через Своего Сына, то есть теми действиями на кресте, в день воскресения, вознесения, которые совершил Христос. Нас ради человек и нашего ради спасения. Можно сказать, что все домостроительство нашего спасения, таким образом, оно увенчалось успехом. Реально увенчалось успехом, когда все верующие в Иисуса Христа, крещенные, исполнились Духа Святаго, после этого помазания от Духа Святаго они стали царственным священством. Это учение Православной Церкви о всеобщем священстве, что все верующие, крещенные православные люди, они есть царственное священство, крещенные и миропомазанные. Потому что мы знаем, царей помазали на царство мира, первосвященников помазали на служение мира. И когда человека крестят, ему отпускаются все его грехи, и после этого совершается таинство святого миропомазания. Ибо свято место пусто не бывает. Помните, как Христос говорил, что если из дома прогнать всех бесов, там, убрать все в этом доме, но ничем не наполнить этот дом, то эти бесы вернутся. Почему они пригласят с собой более злейших? Поэтому принятие Духа Святаго – это очень важный момент. Это необходимый момент. Как сказано, кто Духа Христова не имеет, тот и не его. И как мы смогли бы молиться без вспоможения Духа Святаго, если в Писании прямо говорится о том, что мы не знаем, как молиться? Вот давайте посмотрим эти слова. Это послание к римлянам, 8 глава, 26-27 стих. Апостол Павел пишет: «Так же и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он, то есть Дух Божий, ходатайствует за святых по воле Божией». Итак, после вознесения Христова мы имеем ходатая за нас Христа Иисуса, как сказано, един ходатай и един посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус. Почему апостол Павел так написал? Потому что ходатай между Богом и людьми, человеками, должен быть и Богом, и человеком одновременно. А Христос и есть истинный Бог-человек. Но и Дух Святой, которые мы принимаем в свое сердце, Он становится ходатаем за нас, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Я уже догадываюсь, что многие, которые слушают сегодняшнюю передачу, задаются вопросом, а мы-то, православные христиане, когда мы переживем свою Пятидесятницу? Мы ее пережили в таинстве святого миропомазания. Вот это и есть наша персональная Пятидесятница каждого из нас. И давайте вспомним, когда крещенного человека миропомазуют, то священник произносит слова «Печать дара Духа Святаго! Печать дара Духа Святаго! Печать дара Духа Святаго!» И с этого момента смысл жизни христианина – раскрывать эти печати Духа Святаго, проявляя плоды действия Духа Святаго в нашей жизни. Есть действительно плоды Духа Святаго, есть дары Духа Святаго. И об этом надо, конечно, помнить. Если говорить о плодах Духа Святаго, это послание к Галатам, 5 глава, с 22 стиха и ниже. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Вот это есть плод Духа, работа Духа Святаго в наших сердцах. Но для того, чтобы Дух Святой начал работать с твоим или с моим сердцем, мы должны предоставить ему такую возможность. Мы уже с вами определились, что смысл жизни христианина – стяжать благодать Духа Святаго, то есть рачительно оберегать ту благодать, которую мы получаем в церкви и через церковь в таинствах. И рачительное отношение к этой благодати – это действительно от воскресного дня до следующего воскресного дня оберегать все то, что мы получаем в церкви. Не расплескивать эту благодать. А то бывает так, что мы не успеем выйти из храма, как начинаем все терять. И это, конечно же, совершенно недопустимо. Надо сказать, что выше, в 5 главе послания к Галатам, апостол Павел говорит о делах плоти. Это 19 по 21 стих. Дела плоти известны, они суть прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют. Здесь апостол Павел со всей очевидностью говорит нам о том, что все мы, верующие в Иисуса Христа, нуждаемся в очищении от дел плоти, потому что если мы не очистимся от дел плоти, то мы не сможем войти в Царствие Божие. И вот средство очищения – это не только крещение, но это и освящение через действие благодати Духа Святаго. И вот о чем пишет апостол Павел в другом тексте. Это 1 Коринфянам, 6 глава, с 9 стиха по 11. «Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют». И далее. «И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». А теперь давайте вспомним, что Христос являлся первым утешителем для людей. Параклитос, утешитель. Но он же, Христос, говорит: другого утешителя вам пошлет Отец Небесный, который научит, наставит вас на всякую правду, имея в виду Духа Святаго. Христос действительно был утешителем, когда Он говорил: «Придите ко мне все труждающиеся, обремененные, я успокою вас». Но Он совершил подвиг нашего искупления, воскрес для нашего оправдания, в Своем вознесении вознес нашу природу в человеческом теле, как истинный человек, и посадил на престол славы одесную Бога Отца. Итак, апостол Павел пишет: «Но омылись, но освятились». И мы представляем, что омовение – это очищение. В таинстве святого крещения есть другое таинство, которое дублирует как бы крещение. Это таинство исповеди или покаяния. Оно называется вторым крещением. Но омылись, но освятились, вот это уже действие Духа Святаго, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа, Он наш ходатай, и Духом Бога нашего, о котором мы прочитали в послании к римлянам, что Он ходатайствует за нас, Дух Святой, воздыханиями неизреченными. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. Кстати, если человек хочет разобраться, имеет ли он Духа Божия, в Писании, если хотите, есть такой тест, сказано: никто не может назвать Иисуса, то есть Иисуса из Назарета, Господом, то есть Богом. Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. И если вера в Богочеловечество Христа Иисуса присутствует в нашем сердце, это значит, действие, призывающее благодати Духа Святаго, возымело над нами некое такое чудесное, преобразующее нас влияние. Но вернемся к плодам Духа. Но прежде о делах плоти. Дела плоти известны, они суть прелюбодеяния, блуд. Возникает вопрос: а разве эти слова не синонимичны? Прелюбодеяние, блуд. Нет, они не синонимичны. Прелюбодеяние – это когда муж изменяет жене или жена изменяет мужу. А потом идет блуд. А почему так? Разве блуд не более страшное преступление, чем прелюбодеяние? Я тоже часто касаюсь этой темы. На самом деле прелюбодеяние – это более страшное преступление, чем любая форма разврата, распущенности, то, что называется блудом. Почему? потому что мужчина и женщина, когда они вступают в отношения друг с другом, они каноническим церковным образом оформляют эти отношения. Перед крестом и Евангелием они венчаются священником в присутствии свидетелей. Наверняка есть не только видимые свидетели, но и невидимые там ангелы-хранители этих людей, ангелы Божьи и так далее. И если потом они не сохраняют святость венца, это не просто частное преступление. Это преступление против веры. Ведь сказано то, что Бог сочетал того человек, да не разлучает. Это все равно, что если там в блуд пойдет обычный человек или монах, который дал обет такого целомудрия. Это же разные вещи. Так и здесь. Прелюбодеяние – это всегда более страшное преступление, чем любая форма там блуда, сексуальной распущенности. Значит, дела плоти, известны они суть прелюбодеяния, блуд. Сказано о блуде, что любой грех, который творит человек, он творит его вне тела, вне тела. А блудник грешит против собственного тела. Ведь тело наше – это храм, в котором обитает Дух Божий, Дух Христов, как сказано, верою вселится Христу в сердца наши. И вдруг мы в акте блуда оскверняем этот храм. Прелюбодеяние, дела плоти, блуд, нечистота. Любая нечистота имеется в виду осквернение. Как вольное осквернение, так и невольное. Богословы средневековые настаивают на том, что если вольное осквернение – это грех рукоблудия, невольное осквернение – это во сне то, что происходит. Но все, что происходит во сне, является результатом того, как мы провели день, предшествующий день. Потому что те впечатления, которые мы в течение дня выносим из него, они потом проявляются вот в нашем таком сонном состоянии. Поэтому здесь ответственность за любую нечистоту. Непотребство. Непотребство – это какие-то прикосновения, это какие-то анекдоты, шутки, нецеломудренные разговоры. А смотрите, что идет дальше. Дела плоти. Идолослужение. Идолослужение. А идол – это что? Это все, что стоит между мною и Богом. Для кого-то его идол – это евро, для кого-то это доллар, для кого-то это кривляющийся на сцене какой-нибудь поп-музыкант, для кого-то это какой-то спортсмен, для кого-то это какой-то политик. Идол, который мешает ему общаться с Богом, а в Писании сказано, в Псалтире. Не надейтесь на князя, на сына человеческого, в них нет спасения. И у пророка Исаии сказано, перестаньте вы надеяться на человека, дыхание которого в ноздрях его. Идолом может оказаться некая концепция, идеология, которая проникает в наше сознание, какие-то измы, искусственные построения идеологические. Вот партия сейчас, вот Россия, она разбрелась по разным партиям. А каждая партия – это мировоззренческая секта. Это же очевидно. У нас на Руси не было выборов по партийным спискам. Это только вот в самые такие критические, безбожные времена до такого докатились. У нас было земское представительство, сословное представительство. Это логично. А когда вот по этим мировоззренческим сектам партийным разбежались, ничего хорошего ждать мы не можем. Но вот много партийных людей, вы знаете, вот посмотрите вокруг себя. Я не думаю, что много. А у нас выборы по партийным спискам. Это значит, что в Думе даже меньше 5% населения представлено. Всех партийных людей их меньше 5%. а подавляющая часть людей никак не представлены. А в старые царские времена были земские соборы. Там по земскому принципу, от какой земли человек там выступает, или от сословия. От стрельцов, там, от купцов, там, от монахов, от белых священников. Это логичная система. Смотрите дальше. После этих идеологических измов и идолопоклонства волшебство. Человек не просто так впадает в магизм, он пытается договориться и с тем миром, средствами этого мира. Вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси. А вот как ереси? Разве ереси – это дело плоти? Но на самом деле речь идет о том, что человек впадает в ересь не просто так. Это не может произойти на голом месте. Человек живет так, как он верит. И верит так, как он живет. Поэтому от разнузданности плотской жизни у человека возникают непотребные представления и в его религиозном мировоззрении. Поэтому ереси, как и волшебство, идолопоклонство, казалось бы, такие мировоззренческие заблуждения, они относятся к делам плоти. Ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Вот от этого всего мы должны дистанцироваться, как мы прочитали у апостола Павла, 1 Коринфянам, и такими были некоторые из вас, но оправдались, но осветились. А плоды Духа Святаго, плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. А почему на таковых нет закона? Блаженный Августин говорил как? Люби и делай, что хочешь. Почему он так сказал? Если ты любишь по-настоящему, как Господь определяет, что такое любовь, то ты поступаешь правильно. Ты пребываешь в духовной радости, ты никогда не согрешишь. Ты будешь дорожить этой радостью. Будешь пребывать в духовном мире, не пойдешь путем вражды. Долготерпение будешь проявлять, не будешь злиться. Благость проявлять – это противоположность враждебности. Милосердие – это противоположность, скажем так, вот, жадности какой-то личной. Вера – противоположность неверия. Гордость – противоположность гордыни. Воздержание – противоположность расточительства. Итак, мы видим, как действием Духа Святаго род человеческий из плотского состояния переходит в духовное состояние, когда действительно люди, приняв Духа Святаго, исполнившись этой благодати, они начинают вести новую жизнь в Боге и с Богом. Теперь давайте посмотрим, что пишут святые отцы. Вот, например, блаженный Иероним, это его комментарий на послание Галатам, он пишет: «Слова апостола, а дела плоти известны, показывают, что эти дела известны всем, потому что они сами по себе очевидны, как злые и такие, которых должны избегать, и очевидны настолько, что даже делающие их желают скрыть то, что делают. Или же может быть, что они известны только тем, которые уверовали во Христа, потому что многие из язычников полагают славу свою в своих безобразиях и думают, что если они удовлетворили свои похоти, то одержали победу над бесчестием». Действительно, состояние язычников в падении было таково, что они бесчестием считали целомудрие. Кстати, блаженный Августин, он кается в том, что он крал яблоки не потому, что хотел есть или нуждался в этих яблоках, а чтобы в глазах других подростков выглядеть как они. И он пишет в своей исповеди, что молодые люди, и он в том числе, наговаривали на себя, что они такие-то грехи совершили, такие-то грехи, потому что они считали неприличным. Если мальчик не хвастается своими грехами, своими падениями. Но когда человек становится духовным человеком, он с ужасом и содроганием вспоминает ту жизнь, которую он вел, пребывая в неведении. И если говорить о плодах Духа, вот что пишет святитель Иоанн Златоуст? Он пишет: «Павел не сказал «дело Духа», но «плод». Что же, не излишне ли душа, если речь идет только о плоти и духе, то где душа? Или он говорит о существах, не имеющих души, в самом деле, когда зло приписывается плоти, а добро духу, то душе нет уже места. Но это совершенно не так, потому что воздержание от страстей есть дело души, и ей принадлежит. И если она, находясь среди добродетелей и порядка, употребляет тело на должное, то и его делает духовным. А если удаляется от духа и предается злым пожеланиям, то и сама становится более земною. То есть, когда вот Златоуст рассуждал над этим текстом, он понял, что дела плоти, это не на плоть указывает, а на испорченность души. Ибо в самой нашей плоти, в самой нашей природе нет ничего скверного. Иначе бы вина падала бы на создателя нашей природы. Но грех не от тела, а от извращенного движения собственного человеческого духа, который не способен самостоятельно возвыситься до Бога общения. И только действием Духа Святаго, сначала призывающей благодати, которая касается вообще всех людей, живущих на земле, независимо от религии, независимо от социального положения, расы, возраста, пола. Правда, призывающая благодать не является спасительной благодатью, потому что на призыв надо ответить согласием. А вот когда освящающая благодать от Духа Святаго, это уже путь спасения. И Иоанн Златоуст пишет: «Видишь ли из всего этого, что апостол говорит здесь не о существе плоти, а о злом и добром произволении? Почему же он добрые дела называет плодом духа? Так как злые дела происходят только от нас, потому он и называет их делами, между тем, как добрые дела требуют не нашего только старания, но и человеколюбия Божия». Об этом тоже прямо в Библии сказано, что от Отца Светов проистекает любое благодеяние, подлинное благодеяние. То есть мы не способны на подлинное добро, если не действием благодати. И как я часто обращаю на это внимание, если взять все 5 томов добротолюбия, что мы там находим? Самая часто повторяемая цитата из Библии – это слова Христа: «Без меня не можете делать ничего». Итак, мы кто-то или что-то во Христе, и мы никто и ничто без Христа. Но действием Духа Святаго мы становимся царственным священством, народом Божиим, взятым в удел. И я поздравляю всех вас с этим днем, Святой Троицы, с Духовым днем. Это и есть день рождения Церкви. Это и есть твое и мое рождение свыше, как Христос говорит. Кто не родится от воды и Духа, тот не войдет в Царствие Божие. Мы рождаемся от воды в таинстве крещения, когда переживаем очищение, но мы рождаемся от Духа в таинстве святого миропомазания, когда переживаем свою собственную Пятидесятницу. Как мы сегодня вспоминали, во время таинства миропомазания священник помазывает миром крещенного и произносят слова «печать дара Духа Святаго», «печать дара Духа Святаго». И смысл жизни христианина – раскрывать эти самые печати Духа Святаго, дать свободу для действия Духа Святаго, чтобы любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость и воздержание проявились в нашей жизни. Спасибо всех, Христос!
В эфире Всемирное Русское Православное Вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –